Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о праздновании 9 мая и о перестановках в российском правительстве. Девятое мая в этом году в Москве выдалось удивительно непогожим, так что парад на Красной площади прошел под снегом. Военной техники на параде было немного. Например, танк был один-единственный – музейный Т-34. Зато с Путиным на трибуне вместе с ветеранами Второй мировой сидели так называемые ветераны СВО, а если говорить точнее – военные преступники, комментирует на канале «Новые газеты в Европе» редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Уже можно сейчас считать доказанным, что на параде вместе с Путиным за всем этим милитаристским угаром наблюдали настоящие военные преступники. Собственно говоря, Путин – организатор военных преступлений, а есть еще исполнители, люди, которые непосредственно на земле эти преступления совершают. И на параде Победы прямо за Путиным сидел военный из дивизии, которая оккупировала Бучу и который может быть причастен ко всей той резне, которая в Буче в итоге случилась. Также на одной трибуне во время парада с Путиным находились участники штурма Мариуполя и офицеры из дивизии, которых обвиняли в изнасиловании беременной украинки. Вы знаете, сейчас и европейские, и мировые следственные органы и украинские ведут вот такой подсчет, список военных преступлений, которые совершены оккупационными властями, оккупационной армией Российской Федерации. И вот, собственно говоря, понимаете, они все вместе как-то сближаются, и это праздник для них на самом деле. Да, они забрали себе эту память про войну, они присвоили лично Путину право распоряжаться нашим прошлым, не только нашим настоящим и нашим будущим, по крайней мере, так они это видят. И ближайшее окружение Путина на этом параде – это непосредственные участники военных преступлений.
Победобесия на улицах заснеженной Москвы в этом году было совсем мало, пишет журналист Антон Орех.
Я весь день в городе был. За все время встретил одну семью в пилотках и одну семью с георгиевскими ленточками. Все. Говорят, еще в том году ленточки раздавали в учреждениях, и люди волей-неволей их надевали. В этом году сами решайте. Не скажу, что много в Москве символики праздника. Только стандартные листки на дверях при входе в заведение в центре. Может быть, из-за погоды. Но, скорее всего, дело в том, что уже третий год 9 мая, и та война, в которой была одержана победа уже даже не дедами, а прадедами, ушли в густую тень совсем других боев, у которых скоро появятся сотни тысяч новых ветеранов, молодых. А тех столетних стариков, которые били фашистов, остались даже не единицы.
Для многих значение праздника 9 мая за последнюю декаду бесповоротно изменилось. Кто-то продолжает так или иначе отмечать этот день, но не как День Победы, а как День Поминовения. В числе этих людей политолог Федор Крашенинников.
Я родился в семье, где чтили память этой войны, и меня назвали, я каждый раз про это говорю, в честь моего дедушки. Дедушка погиб в конце апреля 44 года. Его звали Федор Степанович Крашенинников, меня называли в честь него, поэтому у меня нет абсолютно никаких внутренних сомнений, метаний и предубеждений по поводу того, надо праздновать, не надо праздновать, что это за день. Может быть, сильно праздновать с танцами не надо, но окончание войны – это праздник. И то, что мой дедушка там воевал и погиб, кстати говоря, на территории Украины погиб, и вовсе не от рук каких-то там воображаемых бандеровцев, а там, в общем, были немецкие дивизии, я специально все это проверял. То есть там просто бои шли, и вот он там погиб. Поэтому я не очень понимаю, почему многие испытывают какие-то по этому поводу комплексы. Вот Путин превратил этот праздник там в свой праздник, поэтому мы не должны его праздновать, должны праздновать там 8-го, вообще стыдиться и еще что-то. Я не понимаю, чего надо стыдиться. Я не понимаю, почему мы не должны вспоминать людей, которые погибли и которые победили немецкий нацизм, в этом нет ничего не стыдного, ни плохого, это наоборот хорошо и правильно. А то, что там из этого праздника сделал Путин, пусть останется на том, что он называет своей совестью, и пусть это будет удел тех, кому вот это все нравится. Превращать памяти о страшной огромной войне в маскарад с ряжеными, с детьми в военной форме и прочую ерунду, которая очень сильно поощряется.
Отказывается отдавать 9 мая Путину и оппозиционный политик Михаил Ходорковский.
Я хочу всех поздравить с Днем Победы. Этот праздник на протяжении всей моей жизни был символом мужества и жертвенности нашего народа. И никакие Путины его у меня не украдут, хотя всячески пытаются это сделать, замарав его свои так называемые спецоперации. Но мы должны четко отделять эти понятия. Те, кто бомбит города Украины, кто приказывает убивать мирных людей, не имеют морального права примазываться к Дню Победы. Этот день принадлежит нашим дедам и бабушкам, которые сражались за освобождение своих земель. Зачинщики этой войны предали их наследие, предали их украинских боевых товарищей, предали общую память наших народов.
При этом пропаганда, наоборот, добивается максимального смешения той и этой войны, отмечает на канале «Вот так» сатирик Виктор Шендерович.
Что сделал Путин? Ой, вполне эффективно. Он произвел ловкую подмену. Сегодняшняя позорная воровская война для россиян представлена как продолжение той святой войны. Для огромного количества, для десятков миллионов россиян, происходящее сегодня в Украине, это продолжение Великой Отечественной войны. В их трактовке, в их головах, куда закачана вот эта пропаганда, мы не добили фашистов, мы бились с фашизмом, мы их победили, но фашизм поднял голову, и вот он на Украине, и мы продолжаем дело наших дедов, мы продолжаем... И да, тут уж действительно не жалко положить та жизнь на это.
Из-за всего этого для многих 9 мая окончательно перестало быть праздником. С горечью пишет об этом журналистка Ксения Ларина.
Хочу сказать, что поздравлять вас с этим праздником у меня лично язык не поворачивается, потому что этот когда-то священный день давно уже превратился в визжащий и лязгающий триумф победоносия, лицемерия и милитаризма, в торжество нового рейха, в главную утеху вождя. У нас украли прошлое, у нас украли память. Сегодня этим праздником прикрывается кровавая путинская война и военные преступления российской армии в Украине. Я даже дышать не могу, когда представляю, что испытывали бы мои родные, доживи они до сегодняшнего дня. Что испытали бы наши великие фронтовики Булат Акуджава, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Виктор Некрасов, Юрий Левитанский, Даниил Гранин. Прокляли бы они эту мерзкую подлую власть – плюнули бы ей в самодовольную, отутюженную морду. Теперь этот праздник не со слезами на глазах, а с кровью на руках.
Государство лишило людей личного праздника, соглашается с Ксенией Лариной на канале Insider Life педагог Дима Зицер.
Они отняли личное и сделали это как будто государственным, выше нас, как всегда. Как всегда, раньше думая о родине, а потом о себе. И вот этот вот перевертыш, он же как выглядит? Ну, тоже вчера только об этом говорил. Но ведь невозможно ответить на вопрос, ты что, против Дня Победы? И тебе хочется начать оправдываться, я против Дня Победы. Да что-то я за День Победы. Нет, я против такого Дня Победы. И я за память, потому что эта память очень личная. Еще это моя семья, это я, это просто часть меня, часть моей идентификации. Теперь то, что они гаденыши сделали, они отняли эту личную идентификацию, забрали, это не личный праздник сегодня. Зачем им вот эти самые дети стаями, которые ходят и выстраиваются в буквы? Зачем им эти шествия? Да? Потому что ты ничего не значишь. Это мы знаем, что это за праздник. Это мы знаем, как правильно скорбеть. Это мы знаем, как правильно вспоминать. И одновременно это такая повязка, ну, кровью, извините.
На фоне происходящего в Украине праздновать победу совершенно невозможно, пишут многие публицисты. Наталья Геворкян.
Когда-то папа сказал, что про 68-й в Чехословакии мы из освободителей превратились в оккупантов, и память об этом перекроет память об освобождении Праги в 1945-м. Вот что-то такое я сейчас думаю о 9 мая на фоне бомбежек и гибели людей в Украине, и ничего не могу с этим поделать.
Рустем Адагамов.
Сначала они угробили 9 мая своим отвратительным победобесием, этими плясками на костях, ряжеными ветеранами с фальшивыми наградами, бесконечным враньем. А потом еще окончательно добили, напав на Украину. Для меня, который еще мальчишкой ходил к Большому театру, чтобы посмотреть, как там встречаются фронтовики, 9 мая больше не существует, его испоганили в конец. Теперь Россия является собой то, что она победила в 45-м, фашистское милитаристское государство, угрозу всему живому.
Этот праздник уже нельзя будет воскресить, комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Сейчас всюду по иммигрантским, оппозиционным каналам стоит дикий, вот прямо истошный плач. А как же День Победы потом отмывать? А никак. День Победы уже не отмываем. И вот это победобесие, вероятно, придется ампутировать хирургически. Да, так себе. Дело в том, что победобесие само по себе штука не безобидная. Оно работает как клей, отлично работает, привязывая публику к режиму и к Путину. Забудут русские или не забудут, наконец, Вторую мировую войну, не играет никакой роли. Рейх обречен, а погибая он утащит, путинский рейх. А погребая он все равно с собой утащит в могилу и Россию, и победу к облегчению, надо сказать, прямо всего мира.
Когда-нибудь на его место, хотелось бы надеяться, придет новый день победы, пишет литературный критик Александр Гаврилов.
Великий праздник окончания войны, конца долгих лет боли, крови, голода, смертей, отчаяния, бессилия, бесправия, ужаса. И начало надежды. Вот бы опять.
Издание «Важные истории» напомнило в этот день, что некоторые ветераны Второй мировой погибли в ходе новой войны, развязанной Россией. Например, Иван Лысун, который с 18 лет воевал на фронте и дошел до Германии, умер от стресса через месяц после того, как его дом разрушила российская армия. А 96-летний Борис Романченко, который выжил в Бухенвальде и трех других концлагерях, был убит попаданием снаряда в его квартиру в Харькове. 9 мая должно стать днем памяти и об этих людях. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. После очередного взошествия на престол от Путина ожидали радикального обновления состава кабинета министров. Но поначалу показалось, что ничего подобного не случилось. Большинство членов кабинета сохранили свои места или пересели в другие кресла. Внимание привлекло возвышение сына Николая Патрушева Дмитрия, назначенного вице-премьером, и назначение в правительство губернатора Кузбасса Сергея Цвилева, который женат на племяннице Владимира Путина Анне. С максимальным ехидством это комментирует гражданский активист Вячеслав Чернов.
Задумался сегодня, а в чем заключается год семьи? И буквально через несколько часов получил ответ. Мишустин позвал в министры мужа путинской племянницы. Ну, а как было не позвать, если Анна, успевшая стать светской львицей и желанной гостьей повсюду, где бы она ни появилась, не желает жить в грязном вонючем захолустье, а изволит ходить на балы в Москве? У Путина есть прицеп «Скиф», с которым они неразлучные, а у Анны прицеп «Сергей». Сложность в том, что Сергея нельзя поставить пылиться в гараж, поэтому Сергей будет пылиться в кабинете министра. И за это в семейный бюджет Анны еще и дополнительные денежки будут поступать. В год семьи следует заботиться о своих близких. Вот Путин и позаботился, подав нам всем пример.
Путин начал готовить себе наследников, считает редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев.
Все это интересно в контексте того, что Путину в ближайшие годы предстоит создать схему передачи власти. И чем больше в руководстве страны появляется его родственников и родственников его ближайших соратников, тем вероятнее, что они примут какое-то участие в неизбежном, в силу биологических причин, транзите власти. Может, ближе к делу и Марию Воронцову, и Екатерину Тихонову увидим на публичных должностях.
Главный сюрприз оказался припасен на вечер воскресенья. Путин снял Шойгу с поста министра обороны. Сергея Кужугетовича настигло эхо пригожинского бунта, комментирует на своем канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов.
Да плюнул Пригожин все-таки с неба. То есть для меня совершенно понятно, что, в общем, то, что, наверное, понятно второму там департаменту, главку ФСБ, что хоть Пригожина нету, его распилили, но вместе с ним распилили в воздухе и те идеи, которые он транслировал. И думаю, что они не выветрились. Политическая сторона совершенно понятна, что был запрос на критику, было недовольство. Оно остро проявило себя год назад, Он сделал вид, что он на это не отреагировал. Он выждал паузу. И в удобный момент он на этот запрос ответил.
О том, что над Шойгу сгустились тучи, много писали в конце апреля в связи с арестом его заместителя Тимура Иванова. Однако многим казалось, что Шойгу непотопляем. Это мнение разделял в том числе политический обозреватель Михаил Фишман.
«Я не верил в отставку Шойгу. Он удобен, лоялен и безопасен. Но война диктует другие приоритеты. Очевидно, эта отставка была предопределена мятежом Пригожина, но ее задачи прочерчены арестом Тимура Иванова. Министерство обороны и огромный военный бюджет должны быть зачищены от финансовых интриг и воровства».
Политолог Аббас Галямов в комментарии украинскому каналу «Фабрика новин» связывает арест Иванова с новостью о поставках Украине западного вооружения.
Надо обратить внимание, что арест Иванова случился, то есть отмашка Путиным была дана, лупцевать по Шойгу и его окружению, буквально через пару дней после того, как американцы проголосовали, американский сенат Конгресса проголосовал за выделение пакета помощи Украине. То есть стало окончательно понятно, что вот если раньше можно было надеяться, что ну ладно, мы потихонечку все-таки давим, они отступают, скоро, значит, все-таки, ну, там, добьемся какого-то решительного перевеса, и можно будет рассчитывать на переговоры с позиции силы. То есть еще была такая надежда. А сейчас она растаяла. То есть стало понятно, что если воевать как прежде, когда у украинцев появилось оружие, ну, уже нельзя, значит, надо что-то менять. И, возможно, вот это вот как раз стало последней соломинкой, которая сломала хребет верблюд.
Возможно, отставка Шойгу связана и с тем, что ему не удалось преподнести Путину какой-нибудь выдающийся подарок ни к инаугурации, ни к 9 мая. Попытки при этом были, считает военный аналитик Ян Матвеев.
Становится чуть более понятно, зачем все эти недели российских солдат отправляли на штурм в бронемаршрутках, на Уралах, мотоциклах и гольф-карах. Вероятно, Шойгу пытался доказать свою нужность и успешность ценой тысяч убитых российских солдат. Но впечатлить царя не удалось.
Без работы Сергей Кужегетович не остался. Его тут же назначили председателем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Куда денут последнего, пока непонятно. При этом Патрушева-старшего некоторые политические комментаторы называли главным серым кардиналом и чуть ли не преемником Путина. Наверняка и для него что-нибудь придумают, пишет политолог Екатерина Шульман.
Какая красота, какие пересадки. Кадровая ротация под лозунгом «Хрен нахрен менять, только время терять». Шойгу вместо Патрушева на совбез, Патрушева неизвестно куда. Верните Платоновича, это мой любимый автор, я без него скучать буду. Из оставшихся мест имеется только глава генштаба, но можно еще назначить его руководить «Газпромом», например. Или Центральным банком, или Кемеровской областью, там как раз вакансия.
Многие комментаторы считают, что Патрушева могут назначить главой президентской администрации. Интрига разрешится в ближайшие дни. Что до назначения на его пост Шойгу, это свидетельствует, что он не утратил расположение Путина, комментирует на канале «Живой гвоздь» Алексей Венедиктов.
Я напомню, что председателем Совета безопасности является президент, а секретарь организует работу, Патрушев превратил это в мощный политический орган. И не просто так, нам накануне военных действий показали, что именно Совет безопасности обсуждал, как минимум. Ну, принимал решение, понятно, президент, но, по моим сведениям, он... В закрытой части совбеза Путин заставил каждого, не всех, а каждого высказаться. Да? То есть ему важно было получение консенсуса именно этих людей, которые некоторые называют политбюро. Ну, похоже на самом деле, если говорить о постоянных членах совбеза. Поэтому вторая история. Шойгу получает заместительство Путина по военно-промышленной комиссии. Это очень мощный орган, на самом деле, не очень видный, но очень мощный. Поэтому это не недоверие Шойгу. Это признание того, что Шойгу не справляется с проблемами связков тыл-фронт. Вот что это такое. Но это не недоверие.
Противоположного мнения придерживается журналист Андрей Мальгин.
Прибежала куча комментаторов с криками, что для Шойгу это повышение, так как во главе Совета Безопасности он теперь курирует все силовые ведомства. Наверное, у Шойгу своя ботаферма есть, сейчас это модно. На самом деле, Совет Безопасности — это почетная ссылка. Ни одно силовое ведомство не позволит какому-то мутному Шойгу себя курировать. И в отличие от Министерства обороны с его огромным бюджетом, в Совбезе никакого бюджета нет вообще, пилить нечего. А Шойгу всю жизнь на всех должностях занимался тем, что пилил. Теперь все, на голодный паек.
Вместо Шойгу министром обороны стал экономист Андрей Белоусов. В 2012-2013 годах он был министром экономического развития, а с 20-го – первым заместителем Мишустина. Это говорит о попытке оптимизировать российскую оборонную промышленность, пишет старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Предложение назначить во главу Минобороны одного из главных придворных экономистов и главного государственника в эконом-блоке может означать, что Путин собирается выигрывать войну на заводах ВПК и международных рынках. Это по-своему логично. Эконом-блок в войне в целом оказался более эффективным, чем силовой. Стратегия выигрыша в этом случае будет не в мобилизациях и прорывах, а в медленном давлении на Украину, превосходящей мощью российского ВПК и экономики в целом, которую, видимо, предполагается более эффективно заставить работать на фронт и тыл.
Функции управления армией возьмет на себя Генштаб и лично Путин, комментирует на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
Путин сам главнокомандует. Никакие главнокомандующие в лице министра обороны ему не нужны. Министр обороны нужен ему теперь для другого. Он нужен ему прежде всего не для управления армией, а для управления армейскими ресурсами. Для управления экономикой войны. Экономика войны сегодня съела большую часть российской экономики в целом. И по существу мы можем считать, что в России теперь два премьер-министра, которые руководят двумя правительствами. Одно правительство пожиже, которое управляет всем тем, что не имеет прямого отношения к войне. И другое правительство пожирнее, которое управляет всем тем, что имеет непосредственное отношение к войне. И вот этим вторым жирным правительством и будет управлять новый назначенный министр обороны Белоусов. Его задача будет правильно распорядиться теми колоссальными ресурсами, финансовыми ресурсами, промышленными, людскими, самыми разными ресурсами, которые были переданы на военные нужды за минувшие 2 года. Ему нужно будет, во-первых, распорядиться этим рационально, во-вторых, по возможности сократить разворовывание, распыление этих ресурсов и, конечно, появление нового человека на этом месте, относительно нового, нового для этого, так сказать, клана экономического, окажется более эффективным для этих контрольных функций. Сегодня министру обороны предстоит заниматься тем, что, собственно, будет в руках у армии, чем эта армия будет воевать. А не то, как она будет воевать, не то, кем она будет воевать, не то, где она будет воевать, не то, какие задачи оперативные она будет перед собой ставить. Все это не будет делом министра обороны. Скорее всего, все эти оперативные задачи перейдут непосредственно к генеральному штабу. Я сильно сомневаюсь, что Валерий Герасимов усидит на своем месте после того, как Шойгу его одновременно и враг, и союзник, они, так сказать, сцепившись, катились кубарем через эту войну. Так вот, нет второго в этой паре, нет и первого. Я думаю, что недолго пробудет на этом месте Герасимов, будет другой.
Журналистка Фарида Курбангалеева пишет, что назначение Белоусова – это плевок в лицо военным.
Как и Шойгу, он не служил в армии, то есть это абсолютно гражданский человек. Это назначение говорит об одном. Путину плевать, что командовать Минобороны будет непрофессионал. Во-первых, потому что управление армией идет в ручном режиме, ближайшим окружением Путина, а может и лично им самим. Во-вторых, потому что у Путина совсем другой главный приоритет – его личная безопасность, а до всего остального дела нет. В целом, это откровенный плевок в лицо профессиональных военных. Оно и неплохо, ведь авторитет Белоусова в армии будет ниже плинтуса. В свое время таким же был авторитет Сердюкова, которого военные презрительно называли «табуреткин». А значит, и демотивация в армейской среде тоже будет серьезной.
«Не стоит недооценивать противника», — пишет украинский журналист Борислав Береза.
«Он системный, опытный, умный, прагматичный и опасный враг. Если его назначили на пост министра обороны, то, скорее всего, с целью не только навести порядок в МО, но и устроить перемены в российском ВПК и для наращивания в РФ военного производства для затяжной войны с Украиной. Абсолютный коррупционер Шойгу, который не был системным и умным, на этом посту нас устраивал больше. Хотя тот бардак, который творится в российской армии под руководством Министерства обороны, нам все еще помогает и желательно, чтобы он не был искоренен».
Военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева тоже вспоминает Сердюкова и не разделяет уверенности, что Белоусов наведет порядок в Минобороны.
Примерно такая же роль отводилась в свое время Сердюкову, который также не имел ни малейшего отношения к военным делам, но был достаточно хорошим и жестким финансистом. Пришел туда, в это министерство, с должности руководителя налоговой службы. Его не приняли. Примут Белоусова или нет, трудно сказать. Но я думаю, что он сразу же столкнется с очень жестким сопротивлением со стороны вот тех людей, которых на протяжении уже более 10 лет Шойгу расставлял на ключевых постах в аппарате министерства и в смежных с ним разного рода корпорациях, на которые он имел влияние. Но, тем не менее, видимо, вот это вот задача номер один – навести порядок в финансах, в обеспечении армии и прочее, прочее. Но, повторяю, не уверен, что у него это получится.
Еще более радикально смотрит на вещи журналист Майкл Наки.
Белоусов ничего вообще не понимает в войне. Да, Шойгу тоже приходил гражданским, но у него, во-первых, была МЧС за плечами, тоже иерархическая структура около военного образца. А во-вторых, куча времени втянуться. Белоусов же становится министром в середине российского наступления перед получением Украиной F-16 и поставок от США. У него нет времени на то, чтобы разобраться, как вообще все устроено в ВПК, в армии. Даже если он захочет наладить экономику войск, то это сотни тысяч человек на сотнях предприятий, через которых проходят десятки тысяч контрактов. Это невозможно быстро пересобрать. Поэтому либо Белоусов просто будет сидеть и молча за всем наблюдать, что оставит все болячки Шойгу, но уберет его возможность лично давить на предприятие, либо он начнет пытаться все перекраивать и сломает половину того, что худо-бедно работает. И, скорее всего, ближе к реальности второй вариант.
Занятно, что по нынешним российским законам Андрей Белоусов может или даже должен считаться иноагентом. Расследовательский проект «Система» сообщает, что в первой половине нулевых он получал гранты от агентства США по международному развитию USAID. Другие российские НКО, получавшие иностранные гранты, такие как «Мемориал», «Голос» и «Transparency International Россия», с тех пор успели закрыть, а их представителям запрещено занимать в России государственные должности. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».